Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня экономист Евгений Гонтмахер. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Лиза.
Мы с вами практически ровно месяц назад разговаривали, и вы говорили о том, что ждете некоторых перемен в ближайшие месяцы. Ждете, что что-то вот к чему-то все-таки придет. Вот месяц прошел, вы чувствуете приближение этих перемен?
Ну, смотрите, сейчас, конечно, центр нашей жизни невольно, и, наверное, к сожалению, он связан с событиями, с нашим конфликтом с Украиной, с этой специальной военной операцией, то, что происходит, и за месяц, вы видите, вдруг появилась ситуация в Курской области, и это существенное изменение в каких-то больших играх, которые, видимо, там идут. И у меня, конечно, никакого инсайта нет. Потому что единственное, я хочу сказать, что я с коллегами мы обсуждали, приближает ли это ситуация вот с Курском, да, с Курской областью, приближает ли это к тому, о чем ну, я, ну, мои единомышленники, прежде всего, партии «Яблоко», Григорий Алексеевич Явлинский, говорим, приближает ли это к прекращению огня. И, ну, потом уже к началу там, каких-то переговоров и так далее, то есть, чтобы вот эта фаза убийства взаимного закончилась. Но есть разные точки зрения, вы знаете. Не буду фамилии называть уважаемых мною людей. Но я считаю, что приближает.
Почему?
Ну,
объясните.
Ну, вы понимаете, здесь мы как бы имеем разные типы переговоров. Ну, мы же часто в жизни переговорами занимаемся. И в семье, и в бизнесе, в большой политике, их тоже несколько типов. Так вот, сейчас это такой тип, когда каждая сторона, знаете, я выкладываю в качестве переговорной позиции там, пистолет, а противоположная сторона выкладывает автомат. Значит, я, чтобы показать свою значимость, как бы к переговорам больше готов, и, как бы ближе ко мне все должно быть, я выкладываю гранатомет. Ну, а та сторона, соответственно, еще что-то. И вот это идет до того момента, пока, наконец, наступает какое-то просвещение. Да? Уже дальше нечего выкладывать. Как бы. Так вот, мне кажется, возможно, я ошибаюсь, сейчас идет вот это нагнетание как бы со стороны каждой стороны, заявочная позиция, насколько я знаю, перед каждыми такими большими переговорами. Плюс, видимо, это же не просто переговоры между Россией и Украиной. Ну, очевидно, что это переговоры через посредников. Вот Путин же сказал во Владивостоке, по-моему, вчера, да, что в качестве посредников он видит Китай, Индию и, по-моему, Бразилию он назвал. Вчера же, по-моему, канцлер австрийский сказал, что он готов в Вене, ну, правда, сказал, принять представителя России и Украины. Ну, это, видимо, маловероятно, когда представитель России и Украины встретится глаз к глазу, но посредники... Вы знаете, как эти переговоры обычно проходят. Да? Одна сторона сидит в одной комнате, другая в другой, а между ними ходит кто-то, какой-то посредник. Но уже заговорили об этих посредниках. Кстати, по-моему, и Зеленский об этом тоже уже говорил. То есть что-то, мне кажется, я повторяю, возможно, я ошибаюсь, к сожалению, если я ошибаюсь. Но, может быть, что-то вот к этому идет. Когда вдруг мы с вами узнаем, кстати говоря, обычно это все узнается задним числом. Когда вдруг на публику выходит информация о том, что вообще-то уже о чем-то договорились. Это очень такая вот это хитрый мир вот этой вот дипломатии. Это, кстати, не один раз было в истории, мы с вами знаем, и в новейшей истории. Так что вот это у меня, вот это изменилось, пожалуй, Лиз, за этот месяц, какое-то внутреннее ощущение. Повторяю, я очень боюсь ошибиться.
Но вот мы на протяжении, ну, прежде всего вы, конечно, на протяжении почти четверти века наблюдаете Владимира Путина. Есть ли у вас ощущение, что это тот человек, который, увидев гранатомет, скажет, ну да, давайте договариваться? Разве он не захочет выложить на этот гранатомет какую-нибудь ядерную ракету?
Нет, он выкладывает, наша сторона, безусловно, выкладывает, пока выкладывает что-то. Но та сторона, это же не только Украина. Вы же понимаете, что та сторона – это Соединенные Штаты, это Европа, там еще какие-то цены. Кстати говоря, заявление Путина в Владивостоке, что мы, то есть Россия, вот поддерживали Байдена, но так как Байден сошел с дистанции, то мы теперь будем поддерживать Харрис. Ну, оно такое, видимо, очень многослойное. Я не знаю, я не специалист в этой высокой международной политике. Но оно не случайно. Снова, возможно, это какой-то посыл со стороны Путина, России, что вот к нынешней администрации, что, ребят, ну давайте все-таки, наверное, вот за этот стол мы как-то можем садиться. Да? Я не знаю. Слушай, возможно, я ошибаюсь, но очень хотелось бы это, тем более, чтобы это действительно дело закон, тем более, что уже как экономист, ну, мы с вами об этом давно говорили, Лиз, по-моему, неоднократно, когда здесь встречаемся на живом гвозде. Но экономика, по крайней мере, российская, она же не безразмерна. Ну вот Герман Оскарович Греф сказал тоже, вот, по-моему, в Владивостоке, это источник таких интересных всяких новостей, я бы сказал, да, Владивосток, ну, этот Восточный форум экономический, он сказал, что перегрев экономики российской, кажется, заканчивается, и она начинает замедлять свои темпы роста. Кстати, Росстат какие-то признаки этого уже тоже заметил. Чего это означает? Может быть, это означает то, что мы достигли или достигаем в какое-то обозримое время предел возможностей. У нас же сейчас двигатель нашей экономики, ну, это ВПК, это понятно, да? И там действительно очень высокие темпы роста, потому что действительно, ну, производится для фронта там оружие всякое, и стрелковое, и всякие там БПЛА, и танки, и там что хотите. Но, собственно, это обеспечило вот этот разогрев экономики, темпы высокие роста. Но я бы сказал, если мощности у вас загружены полностью, ну вы там, например, все наши, там, условно говоря, танковые заводы, там максимум, что могут, там же нужно оборудование, металлы, люди, там, да, ну там, условно говоря, 100 танков в месяц произвести. Ну 200 уже вы не произведете. Вот у меня такое ощущение, что мы подошли, да, у нас мы их меньше производили, мы подошли к какому-то, упираемся уже в какой-то потолок. И там это же влияет, наверное, на военную ситуацию. Потому что там же идет убытие той же самой техники, а ее надо как-то, эту технику возмещать. А потом давайте мы посмотрим на ту сторону, на украинскую. Да? Там же тоже идет, естественно, убытие. Но там же возмещают им потери. Вот большой блок вот этой коалиции. Вот Зеленский сегодня поехал на этот Рамштайн, да, очередной в Германию. И, ну, о чем Рамштайн? Рамштайн о новых поставках оружия. И там это к вопросу, кто что выкладывает на стол. То есть может получиться ситуация, что мы с нашими мощностями, нам никто не помогает. Ну, там, видимо, за исключением каких-то небольших партий оружия, которые мы там где-то покупаем, в каких-то там небольших странах. Но, в принципе, все, так сказать, все, что на фронте у нас есть, это все нашего производства. Вот. Мы где-то уже упираемся или в какой-то перспективе упремся вот в этот потолок возможностей, а там все-таки экономическая мощь довольно большая. И, судя по каким-то данным, ВПК Европы, Евросоюза прежде всего, ВПК Соединенных Штатов как раз начали разогреваться. То есть наш-то разогрелся за эти там два с чем-то года специальной военной операции, а они в этот момент были в холодной стадии. Потому что вы знаете, что все последние вот эти 20-30 лет, там они особо, ну, им не было нужды производить большое количество, массовое количество оружия. А теперь они находятся на стадии подъема. И тут уже должны какие-то, наверное, специалисты решать, ну, кто знает вот эти детали, может быть, у них как раз потолок намного выше, чем у нас. Может быть, они достигнут с точки зрения ВПК потолка там не в следующем году, а через 5 лет. А мы в этот момент достигнем потолка и будем уже идти. Понимаете, это тоже ведь влияет на вот эту ситуацию. И мне кажется, что вот к вопросу переговоров, что те, кто как бы обменивается месседжами, это же тоже обмен информацией. Ну, мы же следим за тем, как это у них происходит. Ну, а они, естественно, наблюдают, как это происходит у нас. И вот на уровне, условно говоря, президентов, это же все известно. Я понимаю, что это закрытая информация, но эти же люди этой информацией обладают. Вот один из вариантов. Поэтому, кстати говоря, вот то, что как бы перегрев экономики пошел немножко вниз – это тоже то, что за месяц немножко поменялось. Да? Потому что еще летом, помните, у нас темпы роста совершенно колоссальные, экономика цветет и пахнет, вот, зарплаты растут. Ну, понятно, почему? Потому что бюджет вкладывает деньги, в том числе и зарплату. Вот, поэтому сейчас немножко вот тоже начинает куда-то поворачиваться. Но очень осторожно пока об этом можно сказать. Давайте посмотрим, вот осенью она покажет.
Ну, опять же, переговоры, любая тема с переговорами упирается в то, что Украина не хочет отдавать свои территории, а Россия не хочет отдавать то, что она в результате боевых действий забрала себе.
Ну, Лиз, я никакой меры, вы сами понимаете, еще никаких инсайдов у меня нет, я никаким боком в этой тематике, я внешне, извне наблюдаю, как человек, конечно, заинтересованный, потому что мне это сильно все не нравится. Это не нравится сильно. И то, что люди гибнут, и то, что страдают гражданские жители в Курской области, мне это сильно не нравится. И то, что, конечно, гражданское население в Украине страдает, это все плохо. Вот. Ну, я просто... Как вам сказать... Вот вы спросили про переговоры, да, вот как что чего. Ну, все может быть в один день в другой территории. Я практически уверен. Послушайте, может быть, там в Украине кто-то на меня обидится. Ну, ладно, я же в России, я гражданин России. Я думаю, что компромисс будет в том числе за счет территории. Я не дипломат, поэтому я могу это сказать. Я, повторяю, к этому не имею никакого отношения. Но границы 91-го года, вот то, что Зеленский там говорит, ну, я понимаю, он как политик, что он может сказать? Ну, как политик, что он может сказать? От этого зависит его общая судьба политическая. Но по факту, я думаю, вряд ли это Украина сможет получить в какое-то обозримое время. Вряд ли. Видимо, будет какой-то сложный очень компромисс. Не знаю, какой. Но вернуться... Я даже думаю, в реалии 23 февраля 2022 года, вот по этой линии разграничения, которая была, я думаю, уже тоже вряд ли. Тоже вряд ли. Не знаю, это уже проблема политиков, это проблема дипломатов, военных, там, как они это сделают. И проблема, конечно, пропагандистов. Потому что каждая сторона, наша сторона и украинская сторона, понятно, они должны это красиво продать обществу. Что, ребят, ну мы победили. Понимаете? Ну да, где-то что-то пока у нас еще не получилось, но мы все-таки в целом победили. Я думаю, что будет так. Никаких там границ 91-го года, я думаю, я, по крайней мере, это точно не увижу.
Хорошо, а если вот таким образом закончатся военные действия в Украине, что ждет Россию? Вот здесь, внутри России, что изменится? У нас же по-прежнему будет Путин. Путин будет победоносный, потому что вот он провел специальную военную операцию, пришел там к миру, он еще расскажет о том, что произошла денацификация, демилитаризация, вот это все. Здесь-то что будет?
Нет, наша пропаганда, конечно, она достаточно эффективна. Мы сами люди, как живущие в России, да, Лиз, мы это понимаем. Ну, на значительную часть населения это действует. Ну, люди, понимаете, тут я бы тоже не стал это преувеличивать. Мозги-то как были, такими и остались. Я же вспоминаю советское время, когда я уже был взрослым достаточно сформировавшимся человеком. Но там же тоже была пропаганда, десятилетиями, да, советская. И чего? В декабре 91-го года, когда снимали флаг, помните, ночью, с Кремля, советский флаг спустили и взяли, то есть повесили флаг новой независимой России. Утром люди пошли на работу, как ни в чем не бывало. Ни один человек не вышел на Красную площадь, сказал: верните нам Великий Советский Союз там, и так далее, где там выстроили коммунизм и прочее. Люди в своей массе, в любой стране, кстати, в России, они достаточно, они конформисты. Я к тому говорю, что... Если это закончится миром, я надеюсь, и перестанут стрелять, перестанут гибнуть люди, многие будут довольны, наши люди, потому что у них же есть там кто-то молодые, которые могли попасть, допустим, в действующую армию. Да? То есть настроение, что бы там ни говорили, я думаю, в целом будут обычные, нормальные, а то, что это там денацификация, там еще что-то...
Кто... Вот и не будет никаких предпосылок для перемен.
Нет, здесь это отдельный вопрос. Здесь мы стоим перед большой дилеммой, потому что это вопрос, который для меня уже давно понятен, потому что когда я понял, что это СВО затягивается надолго, если бы это было 3 дня или там сколько-то, рано, как это считалось, то есть не успели оглянуться, и все уже закончилось, да, то это была одна ситуация. Но так как это надолго, и страна вообще погрузилась довольно существенно вот во все вот эти околовоенные дела, да, начиная вот от экономики, которая вот таким образом выстраивается, люди, да, десятки, сотни тысяч вообще молодых людей пошли служить. Даже, ладно, я там про мотивации я не обсуждаю, они могут быть разные, могут быть патриотические, там еще какие-то, но факт в чем? Я из какого-нибудь дальнего региона России, я работал, получал там 50 тысяч рублей, и то это считалось хорошей зарплатой. Сейчас я получаю на фронте 200 с чем-то тысяч, плюс подъемные, но смотрите, сейчас же идет реклама, что в Москве, если вы пойдете записаться в армию, за первый год вы получите больше 5 миллионов рублей. Это колоссальные деньги. Я к вопросу. Когда это все заканчивается, вот представим себе, да, вот все, мир, все. Но эти люди же, во-первых, эти люди вернутся домой. С той точки зрения, что они хорошо зарабатывали. Да, это тяжелые работы, рискованные, там, жизнью рисковали, там, то все. Они возвращаются на 50 тысяч рублей. Потом голова другая. Вообще война, фронт сильно меняет людей. Мы с вами помним афганцев, да, которые после афганской, их было не так много. Сейчас-то будет намного больше этих ветеранов специальной военной операции. Это, ну, наверное, сотни тысяч. Еще члены семьи сюда прибавьте. А где этим людям работать, чтобы обеспечить себе тот уровень, как бы, достатка, который они получили, будучи участниками СВО? Они же отдавали кредиты, помните, там, что-то покупали, там, и так далее. И тут возникает, да, что делать с этой экономикой, которая вот перенастроилась на производство вооружений, ВПК и так далее. А не будет нужно столько производить танков, пушек, наверное, я так подозреваю. Никто на этот вопрос пока не отвечает. То есть я бы сказал так, сейчас, когда уже понятно, с моей точки зрения, что мы подходим к какому-то рубежу, ну, все-таки окончание вот этой горячей фазы. Может, это будет не скоро, может, это через год случится, не знаю.
Ну, через год это еще не так уж не скоро, не, если не, не. Честно.
Ну, слушайте, ну, есть ресурсы и у нас, и с той стороны, они не безграничны. Не знаю, мне не кажется, что это столетней войной будет, знаете, которая, помните, была когда-то в истории Европы, ну, не будет это. Уже сейчас надо думать о том, что делать с нашей российской экономикой, как нам жить. Потом, смотрите, второй фактор. Нас же отрезали от экспорта многих видов нашей традиционной продукции. Ну да, мы пытаемся переориентироваться на Восток, там, да, там Индии продаем, там что-то в Китае продаем. Так. Но это не компенсировало то, что мы продавали, допустим, в Европу. Плюс там же, чтобы это все переориентировать туда, нужны же какие-то гигантские инвестиции. Вот помните, Путин сейчас ездил в Монголию, и вот говорили, а где северная, этот самый, сила Сибири-2? Ну, типа, там, помните, была новость, что монголы в каких-то там своих стратегических документах, своих собственных, вообще не написали про силу Сибири-2, она должна была пройти через Монголию в Китай. Uh-huh. Да? Ну, и монголы получили бы газ для себя, ну, и, понятно, основной рынок был там в Китае. Нету. И китайцы тоже не спешат. Китайцы сильно не спешат. А такого типа газопровод, вот если его строить, он же вообще еще не начал строиться, это, ну, не один десяток миллиардов долларов. Где их взять? Потом это должно же окупиться. Я к вопросу, что у нас сейчас, у нашего правительства, ну, судя по публичным документам, которые читаю, по решениям, абсолютно нет представления, что будет потом. Вот что делать с нашей экономикой, когда это все закончится? Вот с кем будем торговать? Чем наша экономика будет сильна в мире? Мы все производить не можем. Ну, Лиз, я всегда, как социальщик, я провожу очень, очень простой расчет. Слушайте, ну это вот могу вам сейчас там 30 секунд воспроизвести. А наше население там 140, там 5 миллионов населения, да, миллионов человек. Половина – это пенсионеры и дети. Ну, еще студенты, то есть те, кто не работает. Значит, остается 70 миллионов там с небольшим человек, которые могут работать, что-то производить, чтобы мы с вами жили. Да, вот получали пенсии, дети учились там и так далее. вычтите из этого обязательную программу, где обязательно из этих 70 миллионов должны работать люди. Ну, сейчас он говорит, ну, армия должна быть, ну, по-любому, в России должна быть армия. Это, считайте, там, миллион человек. Полиция, там, всякие спецслужбы, это, считайте, там еще примерно столько. Чиновники, муниципальные, региональные, федеральные, еще пару миллионов человек. Образование, здравоохранение, это, знаете, как в фигурном катании, обязательная программа. Ну, любая страна должна иметь образование, здравоохранение, культура. Это еще минимум 10 миллионов человек, минимум. Потом должны быть люди, которые работают в банках, в страховых компаниях, транспорт, водители, кто нас обслуживает, да, вот транспорт, потом там инфраструктура, мосты, аэропорты, там все. Короче говоря, на то, чтобы работать в реальном секторе и, собственно, производить, да, вот эту продукцию, которая держит на себе всю нашу экономику, то есть и экспортную, в том числе, остается 40 миллионов. Это оптимистическая вообще оценка. Я же не считаю инвалидов, которые там в среднем возрасте, которые не могут работать по объективным. Есть люди, вот нас, например, сейчас призывают рожать детей как можно больше, да, вот женщин, студенток, там, что давайте срочно там. Вы читали, там какая-то женщина-депутат, что там работодатели должны, чтобы каждый год у них там женщина рожала по ребенку. Ну, пожалуйста, это дело хорошее, дети, это дело хорошее, но вопрос в другом. А значит, тогда эти люди выбывают, эти женщины, из тех, кто может работать. Получается, еще меньше. Значит, теперь вопрос. И что же вот эти там 40 миллионов человек должны производить, чтобы обеспечить всем остальным и себе высокий уровень жизни? Они должны производить конкурентную продукцию. Они не могут производить все, что нужно нам, правильно? Значит, мы должны что-то продавать, что-то покупать. Вопрос, возвращаясь к, так сказать, времени после СВО. У нас санкции. Нам перекрыли ходы, выходы, вообще очень многие... Слушайте, даже банки там, Китая и то боятся уже там, иметь какие-то отношения с нами. Да? А что не говорю про Европу, про там, Северную Америку и прочее. Вы мне ответьте на вопрос, я не вас, Лиза, спрашиваю, а вот тех людей, кто сейчас у нас, допустим, вот в правительстве. Че, вот лицо страны. Лицо страны. Раньше оно было понятно, нефтегазовое. Продавали, получали большие деньги, цены, слава богу, были неплохие. Да. Сейчас лицо должно быть другое совершенно в нашей экономике. Другое. Это значит какие-то высокотехнологические отрасли. Это отрасли, в которых используется мало человеческого труда, а производится много продукции. Потому что нас мало. И дефицит, смотрите, у нас же везде дефицит рабочей силы. Вы читали там, что какие-то фирмы, которые курьерскую доставку осуществляют, да, еду, они отказались доставлять еду в парке. А не хватает курьеров. В офисы доставят, а в парке они уже, вот вы сидите где-нибудь там, хотите, там, не знаю, сэндвич съесть, вам не доставят в парк. Таксисты, вон сейчас идет информация, какой-то жуткий дефицит таксистов, из-за этого цены, как все ожидают, будут повышаться на эти услуги. Помните, в Ярославле, по-моему, буквально это был месяц назад, вдруг во многих больших магазинах, супермаркетах пропали товары.
Угу.
Читали?
Да, конечно.
А почему? Не потому, что дефицит.
А нет. Потому, что не хватает рабочей силы.
Потому, что на вот этих базах, складах, где это все надо сортировать и все, просто нет людей, которые это вот руками будут делать. Я к вопросу, что у нас должна быть видимая экономика, когда один человек, вот эти руки, вот которые руки, производит, ну, столько, что он может не только себя обеспечить, грубо говоря, да, хорошим доходом, уровнем жизни, но еще человек 5-6. Включая своих престарелых родителей, своих многочисленных детей, ну, раз у нас нас призывают, чтобы у нас была многодетная там, и прочая семья, то есть своих многочисленных детей, ну и еще остальных, кто как бы вот, ну, в силу каких-то причин мало, например, зарабатывает все равно. Понимаете? Вопрос: что это за экономика? Что это за отрасли? Какие? Никто на этот вопрос ответа не дает. Его надо дать. Вот я бы считал, я не буду говорить свою версию, потому что это вопрос сложный, довольно сложный. Но я просто его ставлю, Лиз, этот вопрос. Вот какой вызов перед Россией. Вот вызов послевоенный. И я должен сказать, что чисто политически это очень тяжелая ситуация. Вот если бы я был на месте Владимира Владимировича Путина, ну, кроме текущих вот этих дел, связанных там с специальной военной операцией, с этими вот мерениями, с, так сказать, у кого больше и так далее с той стороной, да, ну, в плане каких-то там переговоров, еще чего-то. Ну, я бы об этом сейчас серьезно подумал. Ну, просто очень серьезно. У Путина срок президентский до 30-го года вообще. То есть ему еще несколько лет, я надеюсь, что все-таки эти годы какие-то будут мирные, вот из того, что ему осталось в этом сроке. И чего, и как. У нас, кстати говоря, есть же всякие признаки, мало кто их видит, но даже статистика показывает. Например, у нас начала снижаться ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Вопрос. Что, где, почему? Это значит какой-то, какой-то признак того, что где-то что-то не так. Не так, понимаете, развивается. Вот, Путин, кстати, в Владивостоке сказал, что вот будущая экономика, кто-то ему спросил, кто-то, видимо, про вот то, что будет в будущем. Он сказал, будущая экономика должна быть вокруг человека. То есть человек, прежде всего, нет, ну это, Лиз, понятно, что дежурная фраза. Я не знаю, это, видимо, ему вопрос задали там уже после его выступления, я формулировку этого вопроса не знаю. Но он это сказал, это попало вот на ленты всех там новостных агентств, я следил, я обычно не слушаю, я слежу уже по напечатанному. Он это сказал. Ну да, я, например, с ним абсолютно согласен, что экономика должна строиться вокруг человека. Это, кстати, он говорил на примере Дальнего Востока. Он говорил, что добиться роста населения Дальнего Востока. Ну, да, благородная задача. Только единственное, я должен сказать, что я как человек, который занимается населением еще советского времени, я должен доложить, что у нас численность населения Дальнего Востока начала уменьшаться еще в советское время. Где-то там чуть ли не 70-х годов прошлого века. Почему? Ну, как только немножко стало, да, не такие сжатые были ситуации, да, когда ну, люди немножко стали более мобильными тогда еще. Ну, конечно, они стали уезжать куда? Сюда, европейская часть страны, это было понятно. В российское время это продолжилось. И это очень глубокая тенденция. И вот то, что... Ведь получается как? У нас же до сих пор мыслят каким образом. Ну, я там открою какое-то предприятие, там будет высокая зарплата, и вот люди туда поедут. Да ни черта, молодые туда не поедут. Молодые что сейчас спрашивают перед тем, как выбрать, если они даже переезжают в другой город? А где могу общаться? Да? Места для общения. Даже уже не кафе-ресторан, это уже тоже вчерашний день. А просто должны, знаете, ну ведь кроме интернета, да, какой интернет? Хороший, плохой. Да? Ну и вот и личное общение. А если у тебя уже есть дети, да, или ты планируешь, чтобы у тебя были дети, как нас призывают. А что с детскими садами? А что с поликлиниками, с детскими? А что со школами? А есть еще такое понятие, как урбанистика. У нас почему-то про нее забыли. А когда ты должен выйти из своего дома, и у тебя глаз радуется. Вот ты смотришь, у тебя не вот эти вот серые пятиэтажки, угу. Да? Вы были на Дальнем Востоке?
Да.
Лиз? Ну, вы видели, вот многие вот эти советские города, которые там были построены вот, в рамках индустриализации, вот еще в том веке, это вот эти вот коробки однообразные. Вот ты идешь и типа выть хочется. Ну, примерно так. Это вот. А многие из них еще и заброшенные, потому что люди уезжают. Значит, а должна быть какая-то действительно, ты выходишь, у тебя должно быть все убрано, благоустроено, ты в этом должен участвовать. Ты не просто гость приехал, а это вопрос самоуправления и прочее. Но где это? Ты это создавай. Тогда, может быть, вот этот тренд, который уже там десятилетиями, когда люди оттуда уезжают, может быть, он и изменится. Может быть.
Давайте...
Так никто не думает об этом, Лиз. Я почему, вот вы спрашиваете, никто же об этом не думает.
Я просто хочу чуть позже еще продолжить тему экономики, но пока мы слишком далеко не ушли от темы переговоров, у меня такой вопрос. Вот вы озвучиваете позицию, за которую очень часто критикуют партию «Яблоко», отдельных политиков. Фактически говорят, что вот такая позиция – это призыв к поражению Украины, к тому, что она должна отдать свои территории, она должна уступить России. Это победа Путина и победа путинского режима. Такие заявления, как утверждает часть общественных каких-то деятелей, журналистов и так далее, это на руку Владимиру Путину.
Ну, послушайте, каждый имеет право на свою точку зрения. Во-первых, да? Ну, есть люди, я читаю тоже, да, вот сейчас обратите внимание на ту так называемую дискуссию, которая разгорелась вокруг слов Льва Марковича Шлосберга, да, я считаю, благородного человека и, в общем, ну, чистейший человек. Я его знаю, преклоняюсь перед ним. Каждый имеет право на свою точку зрения. Главное не приходить на личности, не оскорблять, не обзывать, что ты там чей-то агент, чей-то шпион, там, я не знаю. Там. Ровно то же самое, кстати, там на украинской стороне, там же это знаменитое слово «зрада». Знаете, украинское есть такое предательство. Это есть такое. Давайте все-таки смотреть реально. Вот военным способом ни мы Украину победить не сможем, ни они нас. Что значит, вот, допустим, наша военная победа на Украине? Ну, это заход в Киев. Ну, действительно, когда наши части вот идут по Крещатику, там, парад победы, там, не знаю чего. Я же не говорю про Львов, вот те западные. Это никогда, этого не будет.
А никак... вы думаете, что для России именно эта военная победа, нет, а не получить те территории, которые уже есть, с рядом условий для Киева?
Никто не знает. И вот окончательные цели нашей страны, вот снова же Путин, ну, свежо, да, вчера он в Владивостоке много чекал, он сказал про освобождение Донецкой области, ну, Донбасса. И что типа после этого мы, он, по-моему, так сказал, да, вот когда мы Донецкую область освободим, ну, видимо, он имеет в виду и Луганскую, да, вот тогда у нас, мы, по-моему, сказал, одну из целей или как-то вот этой спецоперации мы выполним. Но это очень, так сказать, сказано было, это надо так читать, типа намека. Вот, но военная победа, это означает, что, ну, ладно, Киев не Киев, что Зеленский... Словно Зеленский, звонит Путину и говорит: Владимир Владимирович, мы сдаемся, мы капитулируем, все, вот условия, давайте ваши условия, и мы там готовы их там подписывать. Ну и прочее дело. Ну не будет такого, не будет такого, не будет. Хотя, я повторяю, Украина, видимо, границы 91 года не вернется. Ну, по крайней мере, в какой-то обозримой перспективе. С их стороны тем более. Но как Украина может нанести военное поражение России? Это, ну, это, слушайте, вы почитайте экспертов военных, они же об этом пишут все. И даже наши военные эксперты, кроме каких-то совершенно, кто там мозги на бикрень, а более-менее объективно, они говорят, это не важно. Эта война, которая сейчас идет, это специальная военная операция, она не имеет победного конца в военном смысле этого слова. Договариваться придется. Вопрос в условиях. Поэтому позиция «Яблока», да, о немедленном прекращении огня, как мне кажется, она самая реалистичная. Я не говорю уже о гуманитарных аспектах, что это позволит сохранить жизни там, десятки тысяч молодых ребят. К вопросу, кстати, о демографии, если уж так говорить. Да? Эти молодые ребята, они останутся живы, они вернутся домой, у них будут дети там. И так далее, и так далее. Население страны будет больше, как нас призывают. Вот. Но это чисто практическое предложение. Потому что, я повторяю, вот то, что сейчас происходит, уже не один месяц, уже даже не один год. Кстати, вот Явлинский написал статью, он ее опубликовал, о том, что необходимо прекратить огонь, по-моему, еще чуть ли не год назад. Я помню. Он и до этого говорил, но у него была большая статья, такая вот с обоснованиями, все где-то год назад. И вот тогда на него, конечно, наехали все. Ну, и с украинской стороны, и с нашей стороны, вот те, кто считает, что это либо, так сказать, что Явлинский работает на Путина, либо те, кто считает, что Явлинский капитулянт, что наоборот надо всех там этих побеждать.
Нет, подождите, и есть что? Еще позиция, и что это прошел. Максимальная удаленность от реальности, абстрактные слова, конь в вакууме сферический.
Нет, это абсолютно реальное предложение. Это единственное, я бы сказал, реальное предложение. Потому что А если сейчас представить, допустим, представляем себе, что начались переговоры, ну, гипотетически, да, они будут очень и очень длинные, вы понимаете. Ну, их негласная стадия, пока это не выскочит на публику. Потому что, я повторяю, вот слушайте, вот это был обмен лиц, помните, вот заключенными недавно. Какая сложнейшая комбинация, да, оказалась. Мы с вами увидели, когда это стало публичным. Несколько стран, какие-то люди, там, логистика и так далее. Ну, вы сами понимаете, те переговоры, которые должны быть и которые должны привести к какому-то решению, они будут на 5 порядков сложнее, потому что там будет... Вопросы экономические, вопросы территориальные, суверенитета, вопросы там международной безопасности. Потому что, конечно, надо договариваться будет, видимо, как один из итогов, о новой системе международной безопасности. Не просто вот мир между Украиной и Россией, вот такие-то границы. Вот, нет, это должно быть вписано в какую-то огромную систему, который касается, возможно, даже всего, так сказать, цивилизованного мира, чтобы такого больше никогда не было. Понимаете, когда в Европе две цивилизованные нации уже 2 с чем-то года убивают друг друга, и никто их не может остановить. Ну, я так считаю. Поэтому я к тому, что это очень длинный переговор, видимо. А прекращение огня, оно позволяет, как мне кажется... немножко разрядить всю эту ситуацию, понимаете? Но это же прецеденты были, но все же говорят про Корею, там, например, да, вот когда там была война. То же самое. Ну, воевали там несколько лет, погибло жуткое количество людей в этой Корее. Потом наступило перемирие, которое до сих пор, по крайней мере, люди не гибнут, по крайней мере, есть возможность, ну, правда, видите, с переменным успехом там идут переговоры. Но, кстати говоря, южнокорейцы в Северной Корее имеют какие-то интересы экономические, там, помните, там зона есть и так далее. Возьмите ситуацию Китая с Тайванем. Китай, конечно, может военным способом пытаться решить эту проблему. Или вот Гонконг. Сколько десятилетий велись переговоры о вхождении? Ну, несколько десятилетий о вхождении Гонконга в состав Китая. И, слава богу, это не сопровождалось, там, знаете, блокадой, там, бомбардировками, там еще чем-то. Вот, поэтому абсолютно прагматическое предложение, никакого идеализма здесь в таком... нет, идеализм есть, гуманизм есть, то, что это спасает жизни людей, но с точки зрения дипломатической, это один из очень важных моментов для вообще прекращения этого конфликта и создания новой системы международной безопасности, которая должна исключать такого рода конфликты. Это должен быть последний такой масштабный конфликт вообще в человеческой истории. Я бы так ставил задачу.
Ну, мне кажется, что такая задача уже была поставлена, когда закончилась Вторая мировая война, и все сказали, все, это должен быть последний конфликт в истории человечества.
Лиза, ну смотрите, по крайней мере, в Европе мы продержались с 1945 года. Не было, вот считайте, до, ну, по-разному, там, до 14 или там, до 22 года, пусть будет, неважно. Но несколько десятилетий в Европе...
Ну, в рамках истории это же совсем незначительный срок.
Слушайте, надо пробовать. Но это же лучше, чем если бы в Европе все вот эти несколько десятилетий после 1945 года снова были какие-то конфликты, снова гибли люди в Европе. Да, были региональные войны, вот эти, та же корейская, там, вьетнамская война была, еще там целый ряд других. Но вообще все же признают важность... тех соглашений 1945 года. Никто же не говорит, что они были ошибочные. Вопрос в другом. Те соглашения свою силу уже исчерпали. Вот как показывает вот эта ситуация. Надо идти дальше. Ничего вечного нету. Цивилизация человеческая так развивается, что появляются новые факторы, какие-то новые вещи, которых тогда вообще еще не было даже в помине. Поэтому сейчас пришло время создавать новую систему международной безопасности, которая будет более совершенно... Ничего такого необычного в этом нет, надо просто этим заниматься. Это вызов вообще мировым политическим элитам, кстати говоря. Очень большой вызов. Пока этот вызов они, видимо, не ощущают до конца.
Давайте к экономике вернемся. Вы говорили в том числе о миграционном кризисе, да, о нехватке людей. И в то же время...
Это не только миграционный кризис, это и демографический. Просто не хватает и наших российских граждан.
Да, но раньше эта нехватка как-то восполнялась за счет мигрантов. Сейчас, во-первых, мы видим, что сами мигранты не очень охотно едут. А во-вторых, мы видим очень странную антимиграционную тенденцию здесь, в России. Например, вот я видела сообщение о том, что в Новой Москве теперь действует бот для доносов на мигрантов.
Да.
И полиция занимается бесконечно полезным делом, ездит и ловит этих мигрантов.
Ну, Лиз, так недавно было, по-моему, пару дней назад сообщение, что, по-моему, Министерство иностранных дел Кыргызстана предупредило своих граждан, что желательно не ездить в Россию без каких-то неотложных дел. Но это же дружественная нам страна, Кыргызстан. Я должен вам напомнить, это единственная страна, в которой русский язык имеет статус официального, кроме кыргызского, конечно, который государственный язык. Но русский язык у них наравне фактически. Такой же язык, как и язык кыргызский. То есть быть ближе, чем Кыргызстан, ну, может быть, только Беларусь. Может. И вот такое заявление. Ну, значит, здесь, если говорить про эту ситуацию, у нас, конечно, в России полный хаос в головах, я бы так сказал. Ну, неужели нельзя, что называется, вот на два шага посчитать? Я имею в виду тех лиц, кто принимает решения, не так сказать, наших людей, не население. Ну, население находится в плену каких-то мифов там. Они быстро меняются там и прочие дела. А те люди, кто принимает решения, на суть первое. Во-первых, есть факты. За 10 лет, это официальные данные, за 10 лет последних численность мигрантов, которые приезжают к нам, это прежде всего, конечно, республики Центральной Азии, да, но раньше называли Средней Азией, теперь это Центральная Азия, уменьшилась примерно в два раза. То есть трудовые мигранты. Те, кто приезжает к нам, в два раза стало меньше. За 10 лет. Ну, по многим причинам. Там их, ну, например, рубль обесценился, да, а они же переводят своим семьям валюту. Да, вот это вот, так сказать, антимигрантские какие-то выбросы, которые происходят в регионах, кстати, часто без согласования с Москвой, а какой-нибудь губернатор хочет показать, какой он продвинутый, и там мы запрещаем, чтобы мигранты работали таксистами. Еще там что-то. Вот. Ну, еще целый ряд других факторов. То есть объективный тренд уже идет к снижению численности этих трудовых мигрантов. Да, есть места концентрации. Москва, Московская область, Петербург. Ну, еще пару-тройку мест, где их больше. И где они видны. Ну, почему? Ну, потому что здесь работа. Ну, они же едут работать. Вот. Поэтому вопрос заключается очень простой. Вы скажите либо А, либо Я. Я к тем людям, кто принимает решение. Ну, давайте мигрантов сюда вообще не пускать, да, или там какое-то символическое количество. Тогда возникает вопрос, кто будет у нас работать в ЖКХ? А там все-таки, ну, по крайней мере, вот в крупных городах значительная часть занятых – это мигранты. А кто будет заниматься торговлей? Ну, там не все должности мигранты могут занимать, но они в тех же центрах, например, которые занимаются распределением товаров, они там работают в большом количестве. А кто будет заниматься в строительстве? Вообще строительство наше, вы вот позвоните господину Хуснуллину, который наш вице-премьер, вы спросите. Он, кстати, публично об этом тоже говорит. Он жутко озабочен, потому что мигранты – это основная рабочая сила в строительстве.
Вот и возникает вопрос.
Так вопрос. Нет, так вот вы, сказав А, скажите Б. Давайте мигрантов не брать. Вопрос, кто будет работать? Вы будете работать. Вот вы, российские граждане, да, вот вы пойдете бетонщиками. Вот у меня сейчас вот мой переулок ремонтируют, там ставят эти бордюры, плитку и так далее. Я же каждый день прохожу и смотрю, кто работает. Наши пойдут люди? Не пойдут.
А вот здесь вопрос, а почему такая странная политика? Это связано с просто несогласованностью? У одной руки А, у другой Я, и никто не понимает, что делать? Или это все-таки вопрос идеологический? Вопрос растущего там национализма, например? Нет. Вопрос мигрантофобии?
Нет, вы знаете, это самая простая некомпетентность и непрофессионализм. Знаете, если я могу это понять, когда какая-нибудь бабушка или какой-нибудь дедушка, да, который там пенсионер, говорит, ох, эти мигранты надоели, они тут, там еще там пятое, десятое и прочее. Ну, это понятно, это ладно. Но когда говорят люди, которые принимают решения, тем более говорят это публично, да, то это просто свидетельствует об их непрофессионализме, о том, что они просто не знают то, о чем они говорят. Потому что я еще раз повторяю, ты хочешь, чтобы у тебя остановилась экономика? Ну так, я обостряю.
Ну, вряд ли они не понимают.
Не понимаю.
Ну как вот, они могут не понимать?
Ну, Лиз, слушайте, поверьте мне, я такой типаж людей, конечно, нынешних руководителей я знаю хуже, чем тех, которые были до того, когда я тоже работал в правительстве. И я представляю, кто это. Это общее снижение уровня госуправления. Понимаете? Ну, популизм, ну какой популизм? Эти люди, многие из них не идут на выборы. Я понимаю, что есть там какие-то депутаты, помните, вот кандидаты в депутаты, помните, в свое время там партия «Родина», когда-то 100 лет назад, там Рогозин когда-то там, ее еще возглавлял. Ну, у них там была реклама какая-то такая, вот ее расценили как антимигрантскую. Но сейчас, обратите внимание, даже, кстати, были, вот сейчас вот выборы там в Мосгордуму, которые вот начались сегодня, да, ну, я так особо не слежу, но мне кажется, там, ну, там нет каких-то людей из кандидатов, да, тех, кто остался, которые бы кричали всех мигрантов выгоним, там вообще они нам надоели и так далее и тому подобное. Нет, я бы не стал связывать вот это, я повторяю, вот это вот антимигрантские дела с каким-то национализмом, там, ксенофобией, искусственно нагнетаемой. Не стал бы. Это элементарный непрофессионализм. Первое, это вот то, о чем мы с вами говорили. А вы вообще на 2 шага вперед смотрите? Вот как мы говорили с вами, вот СВО сейчас закончится, что будет с нашей экономикой?
Чем я думаю, что если бы они смотрели на 2 шага вперед, война бы и не начиналась.
Это само собой. Это само собой. Были, наверное, способы как-то мирно это все сделать. Но это тот случай, да, который связан вот с специальной этой военной операцией. Но мы говорим про мигрантов. Ну, ребят, значит, должна быть ситуация на самом деле очень простая. Я, кстати, об этом даже, может быть, не 10 лет говорю. Я же ездил, я был и в Таджикистане, был в Узбекистане, я смотрел на эту всю ситуацию. Я помню, я начальником тогдашним, я приехал и сказал, ну, друзья, кто мешает нам, допустим, в Таджикистане, организовать российско-таджикское предприятие, да, которое будет заниматься наймом рабочей силы сюда, в Россию. Ну, как в советское время был оргнабор, вы не помните, был такой. Ну, вот на тот же Дальний Восток. Значит, ты гражданин Таджикистана, ты хочешь поработать в России, да? Ты приходишь к себе в Душанбе, там, Харок, там, Куляб, там филиалы. Вот, и говоришь, я такой-то, у меня специальность каменщик. Тебя проверяют, ну, во-первых, на знание русского языка хоть какое-то. Если что, тебя подучат. Тебе дадут какую-то квалификацию. Тебе найдут работодателя здесь, в России найдут работодателя. Тебе останется, тебе дадут все нужные бумаги. Только после этого тебе останется сесть на самолет или там на поезд. Приезжаешь, показываешь нашим пограничникам, что вот, видишь, вот я еду, вот у меня там ждет работодатель, который я буду работать. Буду платить налоги, т.д. и т.п. Вот все завести туда. Да, нелегалы нам не нужны. Это да, совершенно. Но с водой ребенка-то зачем выбрасывать, понимаете? И это можно было сделать давно, элементарно, и все были бы довольны. И та страна, Таджикистан, там, Кыргызстан, ну те страны, из которых люди едут, там действительно, вы же понимаете, что значительная часть благосостояния в Таджикистане формируется за счет денег, которые приходят отсюда. Это же понятно. Все. И развязки существуют. Просто никто не хочет этим заниматься.
Этим никто не хочет заниматься сейчас, не хотел тогда.
Зато ты там размахиваешь шашкой и кричишь, что у нас там оказывается вот мигранты, они там тут у нас преступления совершают там, и т.д. и т.п. Ну что, вы посчитайте, кстати, количество преступлений. Я помню, мы этим занимались сколько-то лет назад. Мы посчитали количество преступлений, которые совершают мигранты. Не на их общее число, знаете, вот сравнить с нашим населением российским, а вы возьмите мужчин, взрослые российские мужчины и мигранты, там все мужчины, те же там таджики. Я должен сказать, тогда, не знаю, можно сейчас еще раз посчитать, именно вот это корректное сравнение, но тогда оказалось, что вообще среди наших российских мужчин преступность была в расчете там на 100 тысяч человек больше, чем среди тех же самых мигрантов. Знаете, но это все требует профессионального подхода. Не знаю, как сейчас, это надо посчитать. Но это требует профессионального подхода, вместо того, чтобы кричать, стучать кулаком. И я просто даже еще раз повторю, я не понимаю, ради чего люди это говорят. Вот какой-нибудь там действующий губернатор, который не идет на выборы, допустим, есть же такие, которые не идут на выборы, и он начинает там чего-то такое, допустим, делать в отношении мигрантов. Зачем? Он что, хочет, чтобы где-то там социологи его рейтинг посчитали, что он у него до 2 пункта повысится? Ну, так это глупо. Ну, я бы это все прекратил, эту всю риторику. Но у нас, видите, страна вертикали. Я бы на месте снова же того же Владимира Владимировича Путина, я бы вышел и сказал, так, друзья, за каждое слово, которое касается мигрантской политики, где нет никаких доказательств и нет взвешенных политических решений, буду снимать. Просто реально снимать. Ну, зачем нам последние дружественные страны, которые остались еще, вот, которые в Центральной Азии, зачем нам с ними иметь какие-то проблемы? Что вы думаете? Они там сидят в том же Таджикистане, Кыргызстане, я же вам говорил вот о заявлении, и на это спокойно смотрят? Ну, они же обижаются. Ну, как это так? Это что? Это что за отношение? Это что же люди? Они приехали вообще тут экономику нашу вообще каким-то образом спасать?
Но есть же, наверное, какой-то в этом смысл. Зачем-то же это делают? По какой-то же причине это делают?
Лиза, повтори. Смысла, вот какого-то, знаете, вот генерального смысла, не вижу абсолютно. Это самодеятельность каких-то отдельных наших, в том числе высокопоставленных чиновников, которые говорят, типа, что в голову придет, и они безнаказаны. Они безнаказаны. Они видят, что за такого рода выбросы, реплики им ничего нет. Так они это говорят, им что-то надо сказать. Вместо того, чтобы заниматься более детально и более профессионально своей основной работой, они начинают идти, чтобы показать, какие они активные и прочее. Нет, не согласен, еще раз говорю. Вот. Поэтому у нас, кстати говоря, концепция миграционной политики устарела, ее принимали несколько раз. Надо этим заниматься. А сейчас могут ограничиться тем, вот уже 100 лет говорят, что надо вернуть Федеральную миграционную службу, которая когда-то была, она была ликвидирована, кстати, помните, куда она вошла? В состав МВД. Федеральная миграционная служба. Это было вполне социальное, было федеральное ведомство, социальной направленности, а стали частью МВД, то есть это, ну что, это как бы карательный силовой орган. А сейчас, не знаю, нужно ли возвращать эту службу, не знаю. Мне кажется, это последнее дело. Создать новое там, министерство – это самый последний вариант. Главное – понять суть вопроса. Я еще раз говорю, нужны мигранты, не нужны? Если они нам нужны, давайте процедуры эти все сделаем, чтобы это было как… друзья, я, например, уверен, что нам нужны мигранты. Нужны. Но для этого надо профессионально работать.
У нас еще 7 минут остается. Давайте про выборы немножко поговорим, которые сегодня стартовали. Голосовать собираетесь?
Нет.
Почему?
Ну, слушайте, Лиз, я как любой человек, наверное, приходя на участок, ну, сейчас, правда, онлайн у нас в основном, сейчас на участок прийти, вы же знаете, там надо заранее было заказать бумажный бюллетень, но тем не менее, ну, я же так открываю список, да, вот сейчас я зашел, посмотрел, вот, по моему округу, 45-му, где я живу, кто у нас кандидат в депутаты. Ну, я посмотрел бэкграунд, там, биографии этих людей. Ну, потом, каким партиям они принадлежат, очевидно. Ну, как в нормальных выборах, я же должен выбрать человека, который будет представлять мои интересы. Правильно? Я не увидел такого человека, который представляет мои вот личные мои интересы. Поэтому это мое право не голосовать в этих условиях.
А в принципе, для кого-то вы видите смысл голосовать? Но я имею в виду, конечно, не тех, кто поддерживает Единую Россию, а тех, кто испытывает некие протестные настроения. Есть ли смысл идти и голосовать?
Ну, слушайте, это индивидуальное дело. Потому что здесь каждый решает для себя. Слушайте, у каждого человека, взрослого человека, тем более в Москве, это огромный город, очень разнообразный, очень большой спектр этих политических взглядов. Кто-то пойдет вполне осознанно, допустим, голосовать за КПРФ. Ну, там в каждом округе есть депутат КПРФ. Ну, потому что, помните, ну, это классическая форма у нас протесты. Ты не хочешь голосовать за Единую Россию, ну, идешь голосовать за КП. Это, помните, это было много раз. Ну, где-то сейчас вот новые люди. Есть там кандидаты. Ну, для кого-то новые люди тоже, наверное, являются некой оппозицией. Ну, для кого-то. Вот. Поэтому я считаю так. Это дело сугубо индивидуальное, безусловно. И здесь каждый должен сам решать. Вот исходя вот именно из этого. Есть ли человек или там человек, который принадлежит какой-то партии, который как бы выражает, ты думаешь, что он выражает твои интересы и близок по взгляду к тебе. Но вы же знаете, что «Яблоко» было не допущено к выборам. Жалко, я считаю. Вот, потому что вот в той думе, которая сейчас уходит, Московской городской, там все-таки была фракция. Там было 5 человек от «Яблока». И, как мне кажется, они неплохо работали. И неплохо работали. И, в принципе, а сейчас дума будет такая, знаете, городская. Она будет стерильная. Ну, это выбор Сергея Семеновича Собянина, наверное, мне так представляется. Вот. Ну, я считаю, что это очень, так сказать, большая политическая ошибка, то, что «Яблоко» было не допущено, и то, что там не будет его в Думе, в Московской городской, не будет его представителей. Потому что при том, что Сергей Семенович такой достаточно эффективный градоначальник, надо сказать, я бы вот здесь не сказал, что он не профессиональный. Нет, он очень профессиональный человек, безусловно, и управляется, но бы, я думаю, что резервы эффективности для него, у каждого, даже высокопрофессионального управленца, есть резервы повышения эффективности. Вот один из резервов для Сергея Семеновича мог бы быть как раз наличие в той же Московской городской думе настоящей оппозиции, которая, знаете, при обсуждении бюджета при городе Москвы указывает тебе на какие-то недостатки, что ты вот это не то сделал, да не то это. Да, неприятно. Неприятно. Но это издержки демократии, это то, что ты хочешь быть эффективным и прочее. Поэтому здесь, я повторяю, мне кажется, это просто какая-то политическая ошибка, и с его стороны вот так.
Давайте еще несколько слов про Сергея Иваненко. Завтра пройдет прощание с ним.
Да, это, конечно, тяжелое трагическое событие. Умер Сергей Викторович Иваненко. Долго болел, плохо себя чувствовал, но все равно это внезапно. Это, конечно, большая потеря. Я бы сказал, даже не только для партии «Яблоко», хотя он был один из тех, кто в партии с самого начала, один из руководителей, человек, который, он же экономист профессиональный, он участвовал в подготовке 500 дней, то есть он очень профессиональный человек, на самом деле. Депутатом был 2 созыва Государственной Думы, много чего сделал. Это вообще потеря для всей нашей как бы политической жизни, которая еще осталась в России. Потому что реальных профессиональных политиков вот не в таком, знаете, популистском смысле этого слова, которые выходят на трибуну и обещают там, ну, язык без костей называется, а политиков, которые знают, что говорят, достигают, их очень мало. Вот Иваненко был один из тех, кто, во-первых, всегда стоял на своей позиции. Он был абсолютно принципиален. При этом он был компромиссен. Всегда можно было с ним поспорить, и он даже иногда менял свои позиции. Но, в принципе, он был человек такой вот знающий, со стержнем. Вот таких очень мало, к сожалению. Таких очень мало людей. И то, что он ушел, да, это большая потеря. Завтра будет прощание с ним на Троекурском кладбище в 12 часов. Так что жалко. Жалко. Ну, что делать? Будем помнить и будем продолжать то, что он делал.
Спасибо огромное. Евгений Гонтмахер был в эфире, экономист. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь, пожалуйста, если все еще не подписаны на наш YouTube-канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь». После этого эфира будет программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. В 16:05 мы начнем. И в 20:05 программа «20-24» в гостях Ольга Садовская, правозащитница и юрист команды «Против пыток». Спасибо вам всем огромное. И оставайтесь, пожалуйста, с нами. Всего доброго.